Егор почти перестал дышать. Так ему было страшно. Сделал один шаг, второй, третий, четвертый. Вот и середина, и сердце так стучит, словно на волю просится. А вдруг Водяной их услышал. Вдруг нарочно ждет самого большого, толстого и вкусного из них. Нет уж, лучше ни о чем таком не думать. Егорка зажмурился и тоже припустил изо всех сил к противоположному берегу. Тишина. Лед не тронулся. Никто из проруби не выскочил, за ногу не ухватил, в речку не уволок. Мальчик погладил довольного Маркса и помахал Гаврюше рукой. Домовой храбро ступил на лед, и в морозном воздухе раздалось слабое потрескивание. О, нет! Лед ломался под тяжелым Гаврюшей, как свежая вафля, с каждым новым шагом громче и веселее. Рыжий домовой сплюнул и побежал изо всех сил. Его маленькие ножки мелькали так быстро, что казалось, будто бы он катится, а за его спиной росла полоса развороченного льда. «Держись!» — крикнул Егор, храбро вставая на самый край берега и протягивая другу руку. Чудом ему удалось дотянуться до Гаврюши. Кот пришел на помощь, и общими усилиями они выдернули домового на берег, когда тот уже был готов соскользнуть в воду.
— Ай, спасибо! От всего берегового братства! — с чувством пропел рыжий флебустьер и добавил. — А теперь закройте уши! Голубя вызывать буду!
— Это как? — тут же заинтересовался Егор. — Ты ведь сказал, что они каждый час пролетают, как по расписанию.
— Это рейсовые, а мы частника тормознем, — пояснил домовой и сунул пальцы в рот.
Кот свернулся клубочком и прикрылся лапкой. Мальчик надел капюшон и зажал уши ладонями. Домовой набрал полную грудь воздуха и свистнул громко, лихо, с переливами, как соловей-разбойник. Однако первыми на шум прилетели филины. Грозные птицы-наблюдатели покружили над головами беглецов и, поняв, что к чему, понеслись докладывать лешим о происшествии. Надо было поторапливаться. Привычные к темноте кошачьи глаза заметили новое движение над редкими макушками елок.
— Товарищи, большой, жирный, питательный голубь Мия летит прямо сюда. Жаль, слишком большой, мне с ним не справиться. — Ты мне не вздумай птицу портить, — грозно предупредил Гаврюша. — Бежим навстречу. Голю-голю-голю-голю-голюшки. Цепа-цепа-цепа-цепа-цепа-цепа-цепа.
Он бросился по тропинке, петляя между стволов деревьев, а от реки неожиданно раздался жуткий рев.
— Я вам покажу, как меня будить. А ну, скинулись по валенку, контрабандисты. Плати таможенную пошлину.
«Водяной!» — чуть не спал с морды кот Маркс. «Бежим, товарищ!»
Егорке было ужасно любопытно посмотреть, какой он из себя, Водяной. Но обернувшийся Гаврюша поймал мальчика за руку и потащил вперед. Следом за ними топал ножищами разбуженный Водяной. В темноте его практически не было видно, зато хорошо слышно. Водяной хлюпал, как вантус, фыркал, как конь, и брызгался во все стороны, отряхиваясь, словно Ньюфаундленд. А еще он стонал, повизгивал и выражался, как прапорщик на плацу. Кто такие прапорщики, как они выражаются и что такое плац, Егор плохо себе представлял. Но ему казалось, что это бабушкино сравнение так и липло к Водяному. Несколько раз житель стоячих вод поскальзывался и падал, кряхтел, ругался, снова падал, отчего Егору даже стало его жалко.
— Дяденька Водяной, мы не нарочно! —
крикнул во тьму юный добытчик волшебных животных.
— Идите спать, пожалуйста!
— Кто вы такие? — донеслось из ночи. — Валенки где?
— Все свои! — не останавливаясь, бросил ему домовой. — А лишних валенок нету, обломись!
— Гаврила, ты, что ли?
— Он самый.
— А чё бежишь тогда-то?
— А я теперь завсегда по лесу бегаю. Вот молодежь к здоровому образу жизни приобщаю. Давай с нами, рыбошлёп пучеглазый.
— Не, а свистел-то зачем?
Судя по громкому шмяку, Водяной все-таки побежал, но снова шлепнулся.
— Думал, присоединиться кто?
— вконец оборзел Гаврюша.
— Коллективно меж елок круги нарезать. Куда веселее, а?
— Тьфу ты, якорный бобер!
— выругался усталый водяной.
— Кузьмич!
— Чего?
— Не свисти так больше. Рыба пугается, и у меня сердце не железное.
— Ладушки, спокойной ночи!
Больше их не преследовали. Водяной просто сполз по обледеневшей тропинке вниз, запутался в камышах и стих. На свободную полянку по сигналу домового наконец-то спустился голубь. Правда, в темноте чуть не зашиб всех троих своей корзиной. А далеко за рекой над чистоколом баюн-центра слышались странные звуки, напоминающие волчий вой и рев самолетных турбин.
— Ведьмы на вениках за нами гонятся, — тревожно пояснил Гаврюша. — А ну, сизый мерин, лети в небо высокое, в страну далекую, туда, где сказки нет, а есть интернет, где машин полно и с попкорном кино.
Троиц только-только успела занять места в корзине, домовой взялся за вожжи, а преследователи были уже близко. На темно-синем бархате чистого неба четко выделялись воинственные силуэты сторожевых ведьм, похожие на упертых байкеров в длинных юбках. Бабки отчебучивали потрясающие фигуры высшего пилотажа, собираясь вместе в один жужжащий улей и разлетаясь в сторону, будто искры. Восседали они почему-то не на классических метлах, а на коротких вениках, будто на мотороллерах. Голубь беспокойно замолотил крыльями в воздухе, унося корзину с нашими героями куда подальше. Хоть перед ведьмами он и был ростом с Горыныча, но стай кусачих мошек на дых не переносил. Понимал своими птичьими мозгами реальную опасность. Егорку поразило то, что на каждой старухе была надета каска с мигалкой, а у многих имелись современные громкоговорители. И впрямь сказка на месте не стоит. Наверное, многие из этих мест в несказочный мир наведывались. Там подсмотрят, здесь наколдуют. Пусть не совсем то, зато внешне похоже и функционирует. А что еще надо? Поначалу ведьмы на вениках здорово отставали. Но потом дали газу, и на всю округу были слышны их грозные требования, адресованные в основном к голубю. «Тормози, окаянный! Жмись к земле! Крылья за спину!» Самое страшное началось, когда их догнали и, выражаясь пиратским языком, попытались взять на абордаж.
«Все арестованы!» —
проорала первая же старуха, которой удалось их догнать и вцепиться руками в край корзины.
«За превышение скорости и неподчинение сотрудникам правопорядка у вас будет конфискован незадекларированный код. Чек на его покупку есть?»
«Нет», — честно признал Гаврюша и храбро укусил ведьму за палец.
Та взвыла благим матом, а Маркс помог в две лапы выдернуть из-под нее летательный аппарат. Старуха со свистом спикировала вниз навстречу елкам, а веник остался в качестве трофея за отвагу. Второй подлетевший ведьме рыжий домовой свистнул прямо в ухо, разом сделав несчастную инвалидом по слуху. Третья попыталась облететь голубя, зайти с фланга, но неожиданно получила тяжелый удар клювом по каске и резко пошла на вынужденную посадку. Четвертая бабка получила по носу от Егора тем же веником, под аплодисменты кота и домового потеряла управление, после чего стала выделывать невероятные зигзаги, пока не врезалась в кого-то из своих товарок. В результате вниз рухнули обе. Сами виноваты.